Пока не активируется. О, все есть. Начал эфир. Да. Все в эфире показал. Меня Гриша слышит, но не видит. Пока нормально.
Сломалось совсем.
Ну, не да, совсем. Конечно. Ладно. Ужас. Да не, все сломано. Вообще, я вас... Как, вы меня не слышите, видимо, да?
Слышите, слышим. Отлично.
Слышим, слышим.
А, окей, хорошо. Окей, окей. Understood. Да. Так вот, пока там все собирается, про стрим в одно лицо. Я в конце 90-х, начале 2000-х делал очень большой стартап, который там был успешным.
Гриш, от тебя да. Видно и слышно всем зрителям. Ты знаешь, если что.
А у меня нет проблемы с этим, поэтому
да?
Я
рассказываю. Давай, расскажи, давай.
Это короче, будет стартап такой, который делал распознавание лиц в начале 2000-х для безопасности. В смысле, там, типа, от замки открывались с этого. И кто-то нашему начальнику, там был генеральный директор, такой очень мнительный американский парень, кто-то ему сказал, что эти русские программисты сделали там специальную систему, которая опознает, если в камеру жопу показывают. Простите за это слово. И он, мы сидели все в одной маленькой комнатушечке в Штатах, он нас всех выгнал, и мы подглядывали за ним из-за угла, он действительно показал в камеру жопу, а никакой там особенной системы не было, ты понимаешь, да, как лица тогда детектились? Ну, она находила овал, там вот это все, короче, камера ему написала, просим второе лицо выйти из кадра. Это отлично. Просто к вопросу о твоем стриме в одно лицо в пятницу.
Ну, знаешь, теперь все наоборот. Теперь второе лицо попросили войти в кадр. И Григорий Бакунов блистательно абсолютно вошел, сделал это в минувшую пятницу. Посмотрите стрим, если вы еще не смотрели. 6 часов абсолютного какого-то неразбавленного, концентрированного кайфа с Григорием Бакуновым. Есть, присутствует. Ну, без малого 6 часов, еще 10 минут борьбы со звуком. Ну, к этому вы все уже привыкли, я думаю. Начинаем
минуту
программу.
Мы с тобой не дотерпели.
Да, начинаем программу. Точка. Здесь, помимо нас, с Григорием Бакуновым, еще и Михаил Климарев. Миш, привет.
Да, всем привет. Ну, да. После этого тут у нас тоже так расположены эти наши лица в виде двух лиц. Кому выйти из кадра, я даже не знаю.
Нас трое, так что все в порядке.
Все так, если все значит, это заготовленные шутки закончились, то позвольте начать все-таки про наши темы, которые обычно бывают в точке. И мы с вами очень много говорим про блокировки Ютуба, вот что его блокируют, не блокируют. У нас с вами известные споры, каждые недели приближают меня к его выигрышу. Вот, ну не то чтобы мы поспорили там к какой-то конкретной дате, но я все равно выиграю. Вот, значит... Потому что я говорю, что не заблокируют. Но появились как бы обстоятельства, которые говорят не в мою пользу, и в частности, на оккупированных территориях, в частности, в так называемой ДНР, на оккупированной части Донецкой области, вроде бы начали блокировать сервисы Google и Zoom. Во всяком случае, об этом написала газета «Ведомости». Также, по ее данным, там замедляют трафик YouTube. И, кроме того, пользователи наблюдают проблемы с загрузкой фото и видео в мессенджере Viber. Проблема тут, ну, для моей части спора, во всяком случае, в том, что, как мы знаем, на подобных территориях, а также в Беларуси, временами, может быть, и в Чечне, отрабатываются разные какие-то схемы, ну, как правило, политические отношения, политические внутренние, которые потом как-то перекидываются на всю Россию, становятся, берутся в практику на всей России. И я вот подумал, я так у себя и прокомментировал в телеграм-канале, что, в общем, наверное, тренируются на кошках. То есть вот тренируются на жителях этих самых оккупированных территорий. не то чтобы я их сравнивал с животными, нет, ну просто расхожие цитаты из операции. Вот, не могу никак оправиться от общения с Быковым, все время на цитаты тянет. Вот, что думаете, действительно ли это тренировка по блокировке Ютуба и не только?
Давайте я просто сначала наброшу, потому что я за несколько дней, за последние два дня слышал эту историю несколько раз и пытался разобраться, а что же именно и кто же именно там может замедлять. Потому что, напомню, там довольно сложно все с интернетом, и речь, видимо, идет, скорее всего, о мобильной связи. Мобильная связь там на территории вот этих самопровозглашенных ДНР, ЛНР и всего вот этого хозяйства, там на самом деле в основном Феникс. Феникс — это такая, для тех, кто не знает, это незаконная телекоммуникационная компания, такая самовольно захватившая и частоты, и номера. Она построена на базе захваченной техники Киевстара. И могут ли они там самостоятельно заняться всеми этими блокировками, я, честно говоря, не верю. То есть единственное, что я могу придумать в этой ситуации, что, видимо, на технику, которую представляет Феникс, начали ставить ТСПУ. Вот другого варианта у меня нет.
Ну, давай теперь я подкину. Давай. На самом деле, Триш, у тебя там устаревшие данные, там никакого Феникса уже нет. Ага. Вот, там и вообще мобильная связь там, ну, работает, но без даты. То есть данные там не передаются.
Без даты работают.
Да, там без даты работают. Они где-то осенью, по-моему, у них все это отключилось. Вот, Феникса тоже уже никакого нет. А вообще там, ну, нет никаких законов, нет ничего, ну, вообще ничего нет просто. И там рассуждают сейчас там, была ли это тренировка, была ли это не тренировка, был ли это валенок на пульте или еще что-то такое. Ну, можно, конечно, но смысла в этом нет. Вот. Надо просто понимать, что это в этом районе Украины идет война, вот, там сидят оккупанты, и у оккупантов нет законов. Вот. И на этом, наверное, точка, и там как бы следующее можно переходить к следующему этапу нашего всего этого. Да. Вообще хотелось бы на самом деле поменьше об этом говорить. Вот.
Почему? Потому что, думаешь, накликаешь?
Не-не-не, потому что, ну, как бы заблокируют, знаете, надо что сделать? Надо вот идея для стартапа. Вот, кстати, если у кого-то там, ну, вдруг кто-то захочет, сейчас смотрит нашу передачу, вдруг захочет поднять какой-то стартап, надо сделать такой, знаете, там были часы со стрелкой, типа, да, вот там на атомной войны осталось 5 минут. Угу. Помните, такой, вот надо такой же проект
часы сделать. Часы судного дня.
Часы судного дня, да. Вот надо сделать такие часы судного дня, только про YouTube в России.
До блокировки, осталось там. Ну, возможно, именно это и сподвигло, так сказать, наших коллег из «Медузы». Именно это, я имею в виду, новости из оккупированных территорий. Вот, сподвигло наших коллег из «Медузы» написать статью. Давно не было, надо сказать, каких-то блистательных, так сказать, блистательных узнаваний чего-либо или выяснений чего-либо от Андрея Перцева из «Медузы». И вот оно наступило. Значит, и Андрей Перцев разузнал у источников из администрации президента о том, что, значит, закроют ли YouTube в России. Действительно ли в России собираются заблокировать YouTube? «Медуза» узнал, что об этом говорят в Кремле. Ну, если бы я... Знаете, в той же самой «Медузе» работает Алексей Ковалев, блистательный тоже, что-то я часто сегодня говорю слово «блистательный», потрясающий тоже журналист, и он когда-то придумал такую штуку, называлась она в Твиттере, называлась она «Не трать клик». Это когда выходит новость с каким-нибудь громким заголовком, он ставит ее, и ну, например, там, я не знаю, там, смогут ли российские инженеры, значит, выпустить свою Теслу? И он пишет, не трать клик, не смогут, вот, условно говоря, или что-то такое. Ну, короче, он дезавуировал громкие заголовки. Вот здесь тоже ужасно хочется дезавуировать громкие заголовки. Россия действительно собирается заблокировать YouTube, так он звучит. и хочешь сказать ДХЗ. И, собственно, вся статья именно такая. ДХЗ. Вот. Черт его знает. Может, заблокирует, а может и нет. С одной стороны так, а с другой вот так. Вот. Но и когда, ты знаешь, когда я читал эту публикацию, я подумал, блин, да там прям цитаты из программы «Точка». Вот такие. Огромные. Там что и то, что если заблокируют, все VPN-ами обзаведутся. Это мой любимый аргумент. VPN-ами обзаведутся и другие блокировки обессмыслят. А с другой стороны, техническая возможность есть и так далее. Вот, ну и все прочее. В общем, потрясающая штука. Но хочется спросить у наших экспертов, а не только у меня. Вам-то что-нибудь нового эта публикация сказала? И ваши, так сказать, прогнозы относительно блокировки Ютуба как-то изменились?
Ну, если учесть, что эта статья вышла после появления эпизода подкаста «Что случилось», в котором я выступаю в качестве эксперта, наверное, ничего нового там не произошло, да. Единственное, что я там нового подчеркнул в этой статье, это потрясающую фразу. Простите, она у меня просто вызывает горение, поэтому я вам сейчас ее зачитаю буквально. Источники «Медузы», близкие к Кремлю и правительству Российской Федерации, полагают, что окончательное решение о возможной блокировке сервиса будет принимать Владимир Путин. Двоеточие. Сам президент Ютубом точно не пользуется и плохо представляет, как он устроен, а блокировка находится в логике дальнейшей эскалации с Западом. Человек, который этим всем не пользуется, будет принимать решение, закрывать, не закрывать. Уважаю, уважаю.
Нет, ну, слушай, ну, с другой стороны, там не написано, как мне кажется, ничего такого, ну, не знаю, несбыточного. Как раз все вполне логично. Ну, реально,
скорее всего, так будет,
да. Каждый, кого не спроси, вот, даже человек, который далек от политики или все, спроси у него, кто будет принимать решение о закрытии YouTube. Каждый тебе скажет, Путин. Абсолютно. То есть для этого не надо быть никаким политиком, политологом, не знаю. Понимаю, Путин, ясное дело, Путин, все. Потом у него спроси, а Путин Ютубом пользуется? Все скажут, да нет, конечно, нет. Все. То есть в ней написаны очевидные вещи абсолютно, которые знают все.
Правильно, так и должно быть. Ну, так и должно быть. Вот вам еще очевидные вещи. Могут ли в России заблокировать Ютуб? Да, могут. Ну, как, кто будет с этим спорить? Могут заблокировать? Могут.
Могут.
Будут ли блокировать? Будут. Когда вот будут? Не знаю. Вот. Может быть, никогда. Но будут.
Да, и это, конечно, лишний раз нам дает возможность поспекулировать насчет того, что будет или не будет. Зато мы знаем вещи, которые уже есть. В частности, присяжные в Соединенных Штатах вынесли обвинительный вердикт россиянину, создавшему, значит, систему мониторинга СМИ для российских властей. Это Владислав Клюшин. Он автор системы «Катюша» для мониторинга СМИ и соцсетей. Этой системой пользуются в Кремле и силовых ведомствах по меньшей мере с 2016 года. Ну, насколько я помню, она уже там не самая последняя, не самая новая, но одна из первых и вот одна из таких наиболее, ну, одна из первых эффективных, которые были созданы. А ему, значит, его обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами. Российский бизнесмен, по версии обвинения, его сообщники взламывали в США компьютерные сети, узнавали таким образом секретную информацию о разных компаниях, после чего зарабатывали на торговле акциями. Вот. Чему нас учит эта история?
Ну, что если ты занимаешься средствами, которые взаимодействуют с государством, то прекращай заниматься остальным хакерством, потому что поймают за него, а посадят за все сразу.
Слушай, а мне казалось все наоборот, вот ровно наоборот, что эта история нас учит тому, что если ты делаешь что-нибудь для российского государства, за его пределами ты можешь делать ровно то, что хочешь, просто не выезжай туда. Не выезжай за границу. Его же в Швейцарии повязали, насколько я помню. И
да,
потом
причем в 2019 году еще.
Да, и потом в 20-м, выдали Соединенным Штатам. Да, в 21-м.
Ну, помню, что давно, блин, из-за войны, конечно, все это очень сместилось. Mm-hmm. На самом деле, у меня здесь мысль очень простая, что его бы не задержали, и, возможно, его бы и не поймали за все эти взломы и там инсайд-трейдинг, в смысле, за торговлю с дополнительными знаниями об, используя информацию, которую он добыл с помощью хакерства, его бы и не поймали, и не узнали, возможно, если, не вся эта, если бы не вся эта история с М13, которая всплыла довольно давно. И, ну, типа, одно дело — это хакер, который просто ходит и куда-то там проникает, а другое дело — это человек, который напрямую помогает государству-пособнику терроризма и вообще государству-агрессору участвовать так или иначе в чужих выборах. То есть понятно же, что за хакером такого присмотра нет, за хакером смотрит полиция и в лучшем случае Интерпол, а за всей историей с М13, я уверен, смотрели спецслужбы. Ну, я думаю, что тут нет сомнения, кто из них более компетентен даже в Штатах.
Михаил, есть у тебя версия про Клюшина?
Да нет никакой версии. Тоже был мошенник. Вот, и, ну, опять же, да, вот это мошенничество с ценными бумагами, там, кражи буквально и так далее, и продажа, опять же, каких-то систем государства, российскому государству, это тоже цепочки одной сети. Ну, просто, ну нормальный человек ничего не будет продавать государству России.
Не, может, не, потому слушай, что рано или поздно,
так или иначе, ты рано или поздно сядешь.
Да, Гриш,
это глубокая мысль вообще о том, я хотел сказать, что это довольно глубокая мысль о том, что, смотрите, человек, который откровенно занимался воровством и, ну, черными спекуляциями, одновременно был почетным человеком, который делал хороший проект, ну, хороший проект, в кавычках, для государства, понимаете? То есть, ну да, это ровно так. Похоже, что не жулики с российским государством контактируют редко.
Ну, буквально, просто
точно можно сказать, что все реже и реже.
Ну, почему да. реже-то? Ну, те же самые там, кто там сейчас у нас есть? Касперский, кто там работает с государством, там, не знаю, кто еще, там много их. Вот это Brent Analytics. Если там копнуть, вот как гадалки не ходи, там есть какие-то и буквально уголовщина какая-то. Но просто потому, что ты не будешь ты ничего делать для государства, тем более такого масштаба как бы системы, если ты что-то не украл. Все подрядчики российские, они не могут быть честными по определению. Потому что они сразу будет отбор вот этот коррупционный. Ну, что если ты взятки не давал, ты не можешь ничего в России поставлять. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Ну и всем остальным поставщикам государству из России, ну, я бы порекомендовал не выезжать. Вот, лучшие курорты в Красноярском крае.
Не оговорился.
Красноярск.
Лучше все-таки Краснодарском пока.
Да.
Ну, пока там пока. Все-таки в Краснодарском потеплее. Да.
Пока, слушайте, да, но там не стреляют.
Очень загадочная история про хакерскую группу из Израиля. Причем, что интересно, я узнал о ней из какого-то вполне себе про такого государственного источника сначала. И там говорилось о том, что, значит, израильские хакеры, ну просто буквально, как будто хакеры на службе государства Израиль, то есть так можно было понять эту публикацию, значит, взламывали всех подряд и вмешивались в выборы 33 раза в разных странах, вот, и все такое. Потом выяснилось, что эта группировка, действительно, она из Израиля, называется «Команда Хорке». Но там что интересно было, что, судя по информации, которую вот обладают журналисты, а провел это консорциум журналистов Forbidden Stories, в том числе в подготовке материала участвовали многие известные СМИ, Шпигель, Le Monde и Guardian. Так вот, короче говоря, эта команда Хорхе не принимала заявок на акции против России, против Владимира Путина, и не принимала заявок от властей Великобритании и США. Ну, неизвестно, были ли такие заявки, но принимать не принимала. Что вообще, в принципе, наводит на мысли, то есть вот такая избирательность. Вот, мы сколько ни пытались в день этой публикации выяснить какие-то подробности, и наши израильские коллеги только плечами пожимали. Ну, сейчас, конечно, к воскресенью более-менее эта история стала обрастать какими-то, какими-то такими деталями. Давайте о них поговорим.
Какие детали ты знаешь? Может быть, ты расскажешь сразу?
Ну, смотри, значит, что нам, собственно, известно обо всем этом, что расследование длилось полгода, вот, и что журналисты прикинулись этими потенциальными клиентами команды Хорки, И, значит, было несколько видеозвонков и личных встреч. Собственно, сам этот Хорхе – это израильский бизнесмен и бывший военный. Зовут его Таль Ханан. Он управляет подпольной организацией из офисного здания на окраине города вблизи аэропорта Тель-Авив. Называется он Мадиина. И, значит, утверждается, что его команда представляет практически любые услуги в сфере манипулирования мнением в интернете, в том числе распространение фейковых новостей, хакерские атаки, финансовые исследования оппонентов, целенаправленные клеветнические кампании и распространение утекшей информации. Вот когда я все это прочитал, у меня первое впечатление, конечно, что это наши ребята какие-то, уехавшие в Израиль, там, значит, подряжаются. Что наших-то много уезжает в Израиль, так сказать.
Угу. Как бы история про то, что
я не думаю, пахнут. Да, да, ровно так. Только они как бы с одной стороны не пахнут, а с другой стороны нужно аккуратно выбирать, с кем, точнее, против кого дружить. Обратите внимание, что вся эта так называемая хакерская группировка, нельзя называть их хакерской группировкой, потому что они не только и не столько взломами занимались же. Они занимались манипуляциями. Это Ягуда Шману Матаем, это все как обычно. Это ребята из израильской разведки, из израильской такой даже, как бы так сказать, компьютеризированной, что ли, разведки, которые просто оттуда вышли и потихонечку начали заниматься тем, что умеют, а именно находить подход и решать проблемы в африканских странах, в первую очередь в африканских. Если я правильно помню, речь шла о том, что команда Хорхе, она участвовала в 33 президентских выборах, большая часть из которых это была Африка и Юго-Восточная Азия. То есть это все страны, которые, в принципе, не особенно что-то могут в этой ситуации противопоставить, я бы так сказал.
Еще само название команда Хорхе, как бы просто, напомню, кто такой Хорхе. Хорхе это был такой президент де-факто в Аргентине, времен хунты. И вот эта команда, она там, по некоторым оценкам, убила от 10 до 30 тысяч человек, в том числе там они увозили людей, сбрасывали их с вертолета, например. Такая казнь была такая у них. Вот. И это название само, оно тоже как бы символизирует, что вот они могут сделать так. Это вся история про то, что деньги не пахнут. А, Гриш, можно я секунду договорю просто, да? Мысль доскажу. А что деньги не пахнут, то есть, грубо говоря, можно же сделать так, что, мы же только технологии разрабатываем, да, то есть мы не думаем там об этике какой-то, о том, что это там приносит пользу, зло какое-то. Все равно нам просто интересно, мы такие взяли, сделали 30 тысяч ботов, они там управляются какими-то нейронными сетями. Тоже, кстати, интересная технология, как она может работать. О том, что там завести какую-то бота-ферму в интернете просто... Вот мы недавно, кстати, в Азии сделали очередной доклад на эту тему. Это довольно, довольно просто. Можно собрать просто там не обязательно искусственный интеллект, да? Можно собрать белковый интеллект, который будет просто нажимать на кнопочки, которые вам нужны. Другое дело, что научиться ими пользоваться, это, конечно, там та еще технология, надо знать, как работают соцсети, надо знать, что-то понимать в социологии и так далее, какие-то специальные совершенно знания. Но еще раз повторюсь, знание вот этих всех вещей, использование их там ради наживы, еще что-то, они добра не доводят рано или поздно, вы там либо сядете в тюрьму, либо как вот этот Хорхе, опять же, сядете в тюрьму и умрете от естественных причин, там в возрасте довольно преклонном, но страдая от того, что вы сидите в тюрьме. Пахнут деньги. Пахнут.
Все-таки имя здесь Хорхе, это просто псевдоним вот этого Тала Хана, который Ханан, или как он? Тал Ханан, кажется, его зовут. То есть руководителя этой команды. Там Хорхе все-таки это вот прям конкретно этот человек, поэтому никакой ассоциации с Южной Америкой здесь, наверное, официально не было. И если внимательно техническим глазом прочитать все это расследование, то окажется, что все, что на самом-то деле эти ребята делали, что они научились делать, это попадать в мессенджеры политиков, читать их и отправлять сообщения. При этом, если вчитаться еще глубже, то оказывается, что все, что они глобально научились делать, там есть такая, знаете, загадочная фраза, которая технарям ничего не скажет, что они работают с SS7. SS7 – это на самом деле просто слой мобильной связи, отвечающий за звонки и смс-ки. Если вчитаться глубже, то оказывается, что все, что они научились делать, это просто перехватывать звонки и смс-ки, Это, ну, в общем, не фунт изюма совершенно. Многие знают, как это делать. И дальше, конечно, если у тебя есть возможность получить смс-ку на номер телефона, принадлежащий политику, ты, в принципе, можешь попасть в его там, Telegram или WhatsApp, если там не установлен дополнительный пароль. По статистике, свежей статистике в этой области, дополнительный пароль на Telegram или WhatsApp установлен у 2,7% пользователей. То есть практически у близкого к нулю. Даже у политиков. Мораль здесь очень простая. Если вы не хотите, чтобы вас кто-то мог легко прочитать, пожалуйста, прямо сейчас потрудитесь, поставьте на все мессенджеры, кроме подтверждения номера телефона, еще и пароль. Желательно сложный, так, чтобы просто так его нельзя было подобрать. Ну вот, понятно, что у ребят там есть какие-то наработки в области общего там, управления ботами и всякое такое, но пока это все звучит скорее как их футуристические проекты, нежели чем что-то, что в реальности может на что-то глобально влиять. То есть прямо сейчас это просто типа одна готовая бот-ферма, которая позволяет большого количества разных аккаунтов, заведенных в разных социальных сетях, писать, ну, по сути, одни и те же сообщения. Ничего нового. То есть тут как бы ничего, что не умел бы Пригожин, знаете. Вот, можно так сказать.
Да, ну про Пригожина у нас сегодня в точке-то новостей нет, но тем не менее он на этой неделе сильно отметился. Это в каких-нибудь других программах. А в нашей продолжим про разные вещи, связанные с компьютерной безопасностью. Cloudflare отчитался об отражении самой мощной кибератаки в истории. Ну, на него очевидно. 71 миллион запросов в секунду было там. Это вообще трудно себе представить. Но я думаю, что Гриша расскажет нам все.
Ты знаешь, я бы на самом деле наоборот посылал Мише, потому что это прямо его область. Единственное, что я хотел бы тебя поправить, 71 миллион RPS – это на самом деле не самая большая атака на Cloudflare. Это реально самая большая атака в мире, которую кто-либо когда-либо зафиксировал.
Да, у них предыдущая была 46 миллионов в июне. То есть это было почти в два раза больше.
И мы еще об этом разговаривали, просто помню, когда мы об этом говорили, 21-22 миллиона РПС был еще на Яндекс, прям, по-моему, в сентябре 2021 года, вот еще до всех этих событий. Это вот как бы, ну, интересно, да, просто там продолжить вот эту всю кривую, там каждые полгода, грубо говоря, вдвое увеличивается мощность вот этих атак. Вот, почему, Гриш, я не знаю, как бы, что, почему это моя штука?
Мне кажется, что все, что касается коммуникации, это близко к тебе. Ну, давай просто расскажем, что это большая атака. Она нацелена была изначально на все, что, ну, например, непосредственно на их HTTP-сервисы, то есть на их веб-сервисы, которые самые популярные в мире. Вообще Cloudflare – это очень интересная компания. Она сейчас по разным оценкам обслуживает от трети до половины всего трафика в интернете, не касающегося видео. Ну, потому что там видео очень сильный перекос дает в пользу YouTube и разных других подобных сервисов. Но сама по себе вот эта цифра, она на самом деле ужасающая не потому, что ого, какая это крутая компания, а потому что ого, одна компания, по сути, влияет на то, работает или не работает интернет. И большие молодцы в Cloudflare, что смогли с этой атакой легко справиться так, что никто этого толком и не заметил. Но если бы атака удалась, у нас было бы ощущение, что не работает половина, а скорее даже больше, чем половина интернета. В позапрошлый раз, когда Cloudflare атаковали, они не очень справлялись, ну, было ощущение, что интернета просто нет в течение получаса во всем мире. И это страшно, и страшно с той точки зрения, что интернет с самого начала придумывался как мега распределенная такая штука, в которой отказ любого из узлов не приводит к каким-то критическим потерям для пользователей. Но сейчас это не так. И есть вот такие корпорации, которые обычному пользователю даже не особенно известны, такие как Cloudflare, падение которых потенциально просто страшное для, ну, как бы страшно для всего человечества, для всех, кто пользуется интернетом. И я надеюсь, что потихонечку человечество научится с этим бороться, вырастив, я не знаю, второго Cloudflare, третьего, пятого, десятого, таким образом, чтобы это все было как-то помягче.
Сейчас объясни, в чем смысл атаки был?
Да просто там это просто залить сервисы Cloudflare огромным количеством трафика, который, ну, как бы должен был, по идее, приостановить его работу. То есть это была атака, направленная на отказ в обслуживании.
А зачем?
В прошлый раз я вам рассказывал. Основная задача таких атакующих заключается вот в чем. Они устраивают эту атаку, а потом приходят к потенциальным заказчикам, например, я не знаю, к конкуренту банка и говорят, смотри, давай мы твоего конкурента атакуем. Смотри, мы недавно Cloudflare уложили. То есть это просто демонстрация возможностей обычно.
Окей.
Но они не уложили. И как это делается? Ну, тут еще есть тонкость с тем, как эта атака была произведена. Там, ну, в самом Cloudflare там у них был такой отчет постмортем. Вот. Они, особенность вот этой атаки была то, что атаковали облачные сервера. То есть были взломаны, видимо, какие-то аккаунты. Очень много их, этих аккаунтов было взломано в различных облачных сервисах. Там Google Cloud упоминались, Azure. Еще кто-то был. А, Amazon, собственно, да, AWS.
Ну, все вот. Крупные оттуда... клаудные сервисы.
Все крупные, да, почти все крупные сервисы. Возможно, что-то покупали, возможно, что-то ломали, вот. Но вот эта атака, она была именно с облачных серверов, что еще как бы добавляет такого перчика, да, во всю эту историю, потому что получается, что атаковали как бы одно облако, атаковали другие облака. Вот, и это, ну, с одной стороны, это интересно, вот. С другой стороны, надо, ну, как бы тоже объяснить, наверное, нашим зрителям, что вообще вот организация DDoS-атаки – это вообще тоже уголовное преступление. Что-то у нас сегодня много преступлений, да, мы как-то начали и не можем остановиться. Вот. И там, кстати, если вы попробуете, я не сам узнал только что вот из этой статьи, которую Саша прислал нам ссылку, что если в Гугле сделать запрос буквально… Бутер сервис, то есть типа загрузочный сервис, то Google покажет вам рекламу какую-то. Такой вот есть такой пасхалка. Поищите, какую рекламу показывает Google.
Угу. Да. Я единственное, что хотел бы обратить внимание, в самом блоге Cloudflare, в смысле, когда они рассказывали об атаках и конкретно об этой атаке, у них там есть картинка очень классная, на которой показано, в каких регионах какие типы сервисов чаще всего атакуют. И там очень странно, в Азии, в смысле в арабских странах, это часто образовательные сервисы, а в Европе и Китае это чаще всего гейминг и гэмблинг сервисы. Угу. Их чаще всего атакуют. Это очень-очень-очень странно само по себе. В Канаде и в Штатах это в основном телеком, а в Южной Америке и в Африке это в основном благотворительные сервисы всякие.
Так, а у нас, знаете, что еще есть? Вот да, во-первых, можно посмотреть на саму вот эту карту, которую Гриша говорит. Во-вторых, давайте-ка поговорим о том, что россияне столкнулись с проблемами при записи в визовые центры. Ну, вы знаете, сейчас с визами вообще трудно. А тут еще и, записаться стало сложнее, потому что появились боты, с помощью которых посредники автоматически резервируют свободные слоты в визовых центрах. Вот, разрабатывают под заказ, их продают в Даркнете, они ежеминутно проверяют страницы записи в визовые центры, занимают все свободные места. Ну, потом можно через посредников купить. Чего обычно с таким делают-то?
Я, когда первый раз про эту новость узнал, я про нее рассказывал в точке очень бегло, так между делом, и это был 2020 год. Когда первый раз возникли такие проблемы, тогда, напомню, было сложно с американскими визами. Там ковид был, то сё, а потом Россия в какой-то момент заявила, что не хочет, не выдаст, как это сказать, визы для тех, кто работает в визовом центре, да, или что-то такое, я уже не очень помню. И тогда, собственно, какие-то ребята написали бота, который заранее расписывал все места, там, чекинился на них и говорил, что да-да, я сюда приду, а потом передавал возможность тебе заполнить эту анкету на соответствующий слот. Это было всегда, вот я говорю, теперь уже, то есть три года это уже существует. Сейчас просто это перешло в новую фазу. Раньше это было в основном для сложных юрисдикций, для штатов, там, для визы в Германию, еще куда-то. А сейчас практически везде такое. И более того, оно сейчас не только для России, но и во всех регионах, куда россияне могут доехать. То есть в армянских визовых центрах, в грузинских, в Эмиратах ровно такая же сейчас история. Совершенно невозможно записаться, например, на американскую визу без того, чтобы пойти к владельцам ботов и, ну, записаться на них.
Ну, еще надо отметить, что количество сотрудников, ну, то есть количество окон, которые принимают визовые центры, оно тоже сократилось. Это тоже как бы добавило возможности создать дефицит. То есть представьте себе, что если у вас там, не знаю, 10 посетителей каждый день приходят, ну, то есть там потребность 10 посетителей в день, и у вас есть там 10 окон, да, то есть они, продавая, не перепродавая, они все равно придут. Ну, потому что их больше нету, да, ровно столько, сколько окон. Теперь представьте, что у вас это количество сократилось вдвое, Вот, там действительно стало трудно записываться. И тут еще вот эти ребята пробежали, набежали, да, и начали эти места перепродавать. Вот. Как бороться? Ну, наверное, там кто зарегистрировался, тот и приходит, наверное, только так.
Но, ну,
то есть это организация визовых центров.
Ну, похоже, да. Мне-то кажется, что неплохо брать, на самом деле, даже... Ну, ведь берут за оформление виз или любых других документов, берут комиссионный сбор. Так брать его прямо с самого начала, и все, карточкой, и до свидания. Вот.
А это ничего не поменяет. Почему? Это ничего не поменяет. Потому что, смотри, там заводится, там на сайте, например, американского агентства, американского посольства создается аккаунт, угу. Да, по сути. И, ну да, он оплачивается, но ты потом тем, кто его выкупил, этот слот, ты ему просто отдашь деньги. Там нет проблемы, они как ты придешь, сейчас готовы там деньги сдавать,
но,
и все. А?
Но ты же, нет, ты же оплачиваешь на себя эту самую
сборы?
Комиссию. Да, сборы.
Ну, видишь, ты комиссию, смотри, там какая логика сейчас? У всех визовых центров она примерно одинаковая. Ты, по сути, регистрируешься, и дальше у тебя есть какое-то время на то, чтобы заполнить анкету. И это время не нулевое. То есть до того, как ты эту анкету заполнил, ты, в принципе, можешь этот слот просто держать под себя.
А, ну вот. Да, с этим сложнее бороться.
Вот. Ну, в любом случае, эта практика выглядит как довольно порочная, и в статье, на которую ты скинул ссылку на VC, там на самом деле какие-то предположения есть, как с этим бороться, но в реальности бороться с этим практически невозможно, потому что если бы это были не боты, которые это все заполняли, и, ну, точно так же были бы просто живые люди, которые приходили бы туда и пытались быстренько-быстренько там все забукать вместо вас. Скорость бы упала немножечко, но шансы на то, чтобы вы могли что-то выкупить, тоже были бы небольшими.
Вообще грустно. Хреново ты рассказываешь. Ну, как вот? Ну, не в смысле ты хреново, в смысле хреновая ситуация, о которой ты рассказываешь. Вот так.
Используйте более длинные цепочки. Если у вас есть виза в Шенген и вам нужно в Штаты, едьте в Шенген и оформляйте визу там, в тех визовых центрах, где разрешено, ну, где в американских, где разрешено подаваться россиянам. То есть чем дальше вы отъедете, тем легче вам будет там найти это место. Это с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, что с учетом нынешних цен на авиабилеты, все-таки стоимость участия в этой очереди, она слишком небольшая. Она там колеблется от 300, ну, раньше колебался от 3,5 до 7 тысяч. Сейчас, может быть, чуть-чуть побольше. Стоимость авиабилета все равно в 10 раз больше. Поэтому, ну, да.
То есть ты предлагаешь заплатить, так сказать, жуликам.
Я в этой ситуации считаю, что придется заплатить террористам, да.
Понятно. Не весело. Ладно, значит, у нас, я видел, ты довольно много писал об замене руководителя YouTube в своем замечательном телеграм-канале Admito, ссылку на который, равно как и ссылку на телеграм-канал за телеком, можно найти в описании под нашим роликом. За телеком это канал, соответственно, Михаила Климарева. Так вот, у Ютуба поменяли руководителя, и его, ну, можно сказать, уже легендарная руководительница Сьюзан Вайтицки, ее, значит, уволили, ну, переместили, назначили кого-то другого. Ну, поскольку было много с ней разных каких-то вещей, прежде всего, даже не с ней связанных, а с тем, ну, насколько YouTube большой и насколько он влиятельный. Вот. И, конечно же, смена руководителя не может быть незамеченным. Что ты думаешь и чего ты ожидаешь от этого?
Ну, честно говоря, это фундаментальные изменения не для YouTube, а для Google. Потому что Вайтицки, к ней можно очень сложно относиться. Она действительно была автор очень спорных изменений в Ютубе наряду с тем, что она же одновременно стала человеком, который Ютуб заставил быть хоть сколько-то монетизируемым, приносить хоть какие-то деньги. Но нужно же понимать, что Вайтицки – это человек, который в Гугле с самого начала. Она была сотрудником номер 3 в компании. То есть она по порядку, вот после там Сергея и Ларри, вот как они появились, да, и там было еще некоторое количество людей, которые там были временные контракторы, но официальный сотрудник компании номер 2 – это Вайтицки. И то, что сейчас она покидает эту свою текущую позицию и на самом деле с высокой степенью вероятности покидает компанию, потому что там, на самом деле, ее прощальное письмо, оно не очень понятное. Но, тем не менее, я думаю, что она, на самом деле, покидает компанию. Это фундаментальное изменение для всей компании в целом. Это человек, который очень много для компании сделал, это человек, который во многом был драйвером тех продуктов и изменений в компании, которые были последние 25 лет. И возможно, что да, и с ней решили прощаться, или она решила прощаться, но типа Google уже прежним точно не будет.
Чем это грозит Google? Ну, в смысле, он прежним не будет, а будет каким?
Да сложно сказать ведь. Прям сложно сказать. Потому что сейчас ну, Вачицки была человеком, которая очень активно работала с внешним сообществом. Она была автором огромного количества изменений в кодекс ютуберов и там все, что с этим связано. Многие считали, что Вачицки была тем человеком, который тащил в YouTube, как это сейчас принято говорить, повесточку, да, связанную с неприятием там, нацизма, сексизма, трансфобии и вот этого всего. И, скорее всего, вот это как раз часть та, которая не изменится, потому что это общая политика компании Google. Но одновременно вместе с этим Сьюзен была человеком, которая очень активно выступала против чисто рекламной монетизации. Это была частая история, потому что она много про это говорила, что чисто рекламная монетизация в социальных сервисах, таких как YouTube, это часто проблема. И, возможно, вот произойдет изменение здесь. Возможно, мы увидим здесь больше там, рекламных способов монетизации в YouTube и смежных с ним сервисах типа Shorts. Многие говорят, что Сьюзен не справилась с ростом TikTok, но на самом деле, если посмотреть на YouTube Shorts, это, наверное, один из самых успешных конкурентов TikTok из всего, что сейчас есть. И уж точно можно честно говорить, что YouTube зарабатывает сейчас существенно лучше, монетизируется существенно лучше, чем TikTok. Поэтому черт его знает. Мне кажется, что это изменение к худшему. Может быть, на ее место придет кто-то более молодой, потому что она все-таки девушка в возрасте. Она, мне кажется, она почти мой ровесник.
И... 68-го года она.
Ну, я такой, знаешь, как бы чуть-чуть передергиваю в этом месте, да. Но придет человек чуть помее, чуть помоложе и более, может быть, подходящий к, сформулирую это аккуратно, к тому подходу, который сейчас проповедует Сундар, в смысле Пичай, как нынешний человек, который активно двигает компанию. Я думаю, что знак здесь вот какой. Люди, пришедшие в компанию не с Сундаром, скорее всего, ну, не могут быть лидерами в нынешней компании. Те ребята, которые приходили с Ларри и Сергеем, постепенно отходят от дел. Так же, как и Ларри и Сергей, кстати.
Ну, в этом нет ничего удивительного. Просто люди действительно проработали. Ну, она проработала действительно с самого начала организации клуба. Она еще, кстати, инициировала покупку DoubleClick. Там тоже была вот эта история, да, когда Google стал не просто там показывать слова, да, какие-то, да, показывать рекламу в поиске, а он же еще показывает рекламу на там, половине, наверное, всех сайтов в интернете. Вот, и, ну, все меняется, да, люди устают, люди, ну, я вполне верю, да, что она просто устала и решила отдохнуть, тем более, что денег у нее, наверное, достаточно для того, чтобы просто сейчас там, не знаю, где-нибудь лежать на пляжу. Вот, и возраст уже на самом деле не такой, чтобы там, да, там бегать и шашкой махать. И компания-то сама сильно изменилась. Сколько сейчас, Гриш, работает в Гугле вообще? Там порядка 200 тысяч человек, по-моему, да, сейчас работает
в Гугле. Ну, это вместе с интернами, со всеми подряд, а так около 80 тысяч тех людей, которых можно считать, да.
Ну, 80 тысяч человек – это огромная компания. И, ну, можно понять ее, да, что она в конечном итоге устала. Мне кажется, поэтому и письмо было такое невнятное. Она, то есть, она, ну, раньше не могла сказать, что, типа, сам я устал и ухожу. Вот, как-то не очень, да, это бы смотрелось в корпоративной переписке. Вот, ну, мы можем только как бы поаплодировать стоя, замечательная женщина, и она реально изменила мир. Вот, то есть она смогла это сделать. Только с уважением.
Знаешь, вот фотография, которую ты видишь в этой статье на Воксе, а там мы глядя, все сейчас смотрим в одну и ту же статью, я думаю, это фотография с Code Conference в 2019 году, на которой я был. Я очень хорошо помню ее выступление. Оно было очень спорным с точки зрения ее... ну, общие идеи, потому что она как раз тогда больше всего и говорила о социальной ответственности, о том, что можно и что нельзя позволять людям на YouTube. И, по сути, она была тем человеком, который рассказывал о собственной системе отбора контента и того, ну, и тех моральных ценностей, которые закладываются в сообщество Ютуба, закладываются Гуглом. Но что я могу сказать точно, 2019 год, это было меньше, чем 5 лет назад, она была супер бодра. В смысле, она, ну, знаешь, как бы некоторые люди такие на порошке бывают, на разных порошках бывают, такие прям в, ну, в каком-то суперэнергичном состоянии. И поэтому я не думаю, что вопрос здесь в энергии. Я думаю, что все-таки она устала бороться с нынешним корпоративным строем. Может быть, это какие-то мои личные там ощущения, но Сундар привнес в... Сундар Пичай принес в Google очень много сложных корпоративных отношений. И ну, я сейчас много вижу старых гуглеров, которые уходят, и думаю, что на самом деле это связано.
Ну, слушай, опять же, да, там есть теория, да, там как корпорации взрослеют, прошла та пора, да, пора уже бюрократизироваться. Вот, и это тоже нормально. И да, скорее всего, Google будет такой бюрократической конторой в ближайшее время, упустит инициативу, и надо сейчас смотреть на новых молодых, которые будут расти. То есть акции Google я не покупаю.
То ли дело Twitter, прямо скажем, без упоминания которого ни одна точка не обходится. Вот. Но на минувшей неделе там тоже, кстати, были вот, корпоративные, так сказать, обсуждения, но не они главные. Корпоративные — это в том плане, что Илон Маск сказал, что намерен руководить соцсетью до конца этого года, должен убедиться в финансовой безопасности компании, а также найти подходящего человека на роль главы Twitter. И тут же предложил своего пса. Вот. Значит, а чем пес не человек, с другой стороны? Нормально, мне кажется. Я поддерживаю. Вот. Но, как выяснилось, что руководство Twitter потребовало от инженеров искусственно повысить приоритет твитов Маска при формировании ленты рекомендаций. Вообще неплохо, неплохо купить социальную сеть просто для того, чтобы люди читали твои твиты. Во, план.
Надежно, как швейцарские часы.
У меня, знаете, по этому поводу...
С другой стороны, да, подожди, с другой стороны, вот давай, ну, чтобы не быть голословным и чтобы не осуждать, давай я самокритикой займусь. Вот я работал на «Эхе Москвы». Что давали, знаешь, то и брал. Вот те куски эфира, вот точка у меня была, вот там утренний эфир. А теперь понаразил, свой канал завел, и, пожалуйста, делай там, что хочешь. Так сказать, хочешь того, сажай в эфир, хочешь этого, хочешь тех, приглашай, хочешь матерись. Ну, я понимаю Маска.
Тут еще, видишь, есть важная аналогия, что в твоем случае с твоими каналами, что в случае с Маском, там во всех этих передачах присутствуешь ты. Вспоминается, знаете, советский анекдот, который заканчивался словами: «Уважаемый Иван Сидорович, пожалуйста, не выпендривайтесь и слушайте вашу любимую песню «Валенки».
«Валенки», да.
Да, и, собственно, в случае с Маском произошло ровно оно. Значит, для тех, кто не понимает и не читал этой новости, во время Супербола, во время самого массового события в жизни, как бы медиа-жизни США, Маск и Байден опубликовали одновременно два твита. Но почему-то твит Байдена завирусился и показался существенно большему, то есть на несколько порядков большему количеству людей, чем твит Маска. Маск был категорически возмущен этим, и мы как-то про это говорили, что во время внутреннего разбора, значит, внутри корпорации, как выяснилось, один из программистов сказал, что ну так ведь бывает, но действительно, кажется, ваш твит оказался менее популярным. За что был тут же уволен, это популярная история. А через неделю, ну, в смысле, те программисты, которые решили не увольняться, сделали небольшое количество изменений, и теперь в этой алгоритмической, ну, системе, которая показывает вам твиты в каком-то случайном, ну, случайном для меня, а понятном для Твиттера порядке, твиты Маска показываются с самым высоким приоритетом. Там просто буквально, ну, увеличили коэффициент показываемости вам твитов от Илона Маска. Так что теперь, даже если вы на него не подписаны, вы все равно будете получать от него сообщения. Если вы не хотите получать в Твиттере сообщения от Илона Маска, то есть очень парадоксальный способ это сделать. Сначала нужно на него подписаться, а потом забанить. Вот тогда вы перестанете видеть у себя в ленте сообщения от Илона Маска.
А нельзя вначале забанить?
Количество подписок вырастет, кстати. Я не нашел простого способа.
Вообще довольно странно, что еще не запретили банить Маска. Ну, то есть ты можешь забанить любого, да, внести в черный список, а Маска, он тебе так вылезает и говорит: я тебя попереключаю вообще.
Да-да, слушайте ваши
маленькие. Да, Да. Глядя на Маска, да, вот можно просто там, ну, вот наблюдать, да, вот воочию о том, как миллиардер, у которого там буквально крыша поехала от того, что у него столько, у него много денег, и он там был первый, первый самый, был великий. Это в этом было в... как же сериал там назывался? «Кремниевая долина», помните? Там тоже был такой. Зато у машины вот так двери открываются. Вот. А вот ровно вот эта вся эта история. Вот. Я думаю... А, он же еще одну вещь еще сделал, да? Он убрал двухфакторную авторизацию через СМС в Твиттере. Точнее, объявил об этом, что двухфакторная... То, что Гриша говорил по поводу двухфакторной авторизации только что. Вот он решил это в Твиттере убрать через СМС для тех, кто не подписан за деньги на Твиттер. С одной стороны, как бы можно его понять, потому что действительно там на аудитории сотни миллионов юзеров, я не знаю, сколько, 500, по-моему, да, миллионов пользователей у Твиттера или 700.
Это такой, да.
Количество отправляемых СМС для второго фактора, наверное, колоссально большое, тем более там международное, по всему миру рассылаются, тоже, наверное, сэкономить на этом можно. Вот. Мне интересно просто, как сейчас к этому рекламодатели относятся вообще к Твиттеру и насколько эта игрушка, насколько быстро, не так, насколько крепкий Твиттер, что мы там так же, как часы для заблокируют ли YouTube, когда он, Маск сломает Твиттер, наверное, еще один второй вот стартап надо сделать такой, вот эти вот часы, как Саша, они называются, я забыл.
Часы судного дня.
Судного дня для Твиттера, да, как Твиттер сломается. Вот еще один, да, такой. Можно сервис, кстати, такой делать. Часы судного дня и для любых событий, типа, когда что произойдет.
Кстати, да, отличный стартап. Вот так заказываешь себе часы судного дня и все, топ.
Пишите личным сообщением в Телеграме, сделаем такую штуку.
Я совершенно на автомате, знаете, у меня какая-то бродкастерская привычка, продолжаю смотреть в чат, который есть у нас на YouTube, имейте в виду, что я вас читаю, и кто-то там недавно, буквально 2 минуты назад, кто-то нам напомнил, что если что, мы должны аудитории 7 минут эфира, потому что начали на 7 минут позже. Так что, мне кажется, мы успеем еще пару тем обсудить, Саш.
Да не 7 вовсе, вранье. Мы начали минут на 3, собственно говоря, попозже-то, ладно. Тоже расскажете мне. Я слежу за временем, слежу. Да, значит, с приоритетами рекомендаций-то все понятно, причем изменили их для единственного человека, для Илона Маска. А вот в Инстаграме, меж тем, появились каналы. Никогда не было, собственно говоря, такого. И вот опять. Теперь я вот думаю, если вдруг доберутся до этого самого, до Телеграма, и совсем будет как-то там не... Надо будет идти в Инстаграм, что делать? Заводить уже свой канал в Инстаграм или погодить? Как полагаете?
Я думаю, пора. Я думаю, тебе пора, потому что у Инстаграма есть большое преимущество перед Твиттером. Каналы, которые появятся в Инстаграме, скорее всего, в ближайшее какое-то время появятся в WhatsApp и Facebook Messenger, и это будет интегрировано одно в другое. Facebook может себе это позволить, и больше того, они на это прямым текстом намекали там в своем блокпосте по этому поводу, что будет какая-то единая система этих каналов. И это автоматически говорит нам о том, что да, у этого будет своя аудитория, достаточно большая. Мне здесь нравится вот что в этом всем, что обратите внимание, там в некоторых местах каналы скопированы с Телеграма с точностью до ошибок интерфейса. Вплоть до того, что там, например, практически идентичный интерфейс выбора, какие смайлики могут выступать как реакция на твои сообщения. Там прям, знаешь, вот эти вот все выборы с какашечками, сердечками и всяким таким. То есть удивительно, но мне кажется, даже Инстаграм перестал уже это скрывать. Они просто копируют в этом месте Телеграм.
Клево. Ну, нет, в Телеграме отличные каналы, лучшее решение своего рода. Вот, чего бы не скопировать с другой стороны.
Цукерберг ворует новые фичи у Дурова обратно.
Да, а что, ты должок, так сказать. Ты мне должок. Должен, парень, да. Ну-ка, верни стену.
Это, если что, не первый раз. WhatsApp уже копировал неоднократно хорошее интерфейсное решение Телеграма. Так же, как и Телеграм в свое время, в самом начале, скопировал много хороших интерфейсных решений с WhatsApp. У меня здесь нет никакого осуждения. Вообще, в принципе, современные IT-компании часто копируют решения друг друга. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы копировались хорошие решения и не копировались плохие. А местами, правда, копирование произошло с точностью до ошибок проектирования интерфейса.
Хороший люблю, плохой нет. Продолжаю я, опять же, литературные цитаты. Нет,
да, я еще одну шуточку-то еще давай вставлю. Да? Вот мы тут поговорили про WhatsApp, ну, про этот... Про сигнал же мы забыли сказать. Если уж начали говорить про мессенджеры, давайте поговорим про мессенджеры. А сигнал сделал, правда, он уже давненько, месяца три, наверное, так себе новость, но он там сделал истории. Как...
Stories, да.
Stories, как в Snapchat. Вот. Ну, то есть, вот эта вот, да, картинка, помните, там... Про браузеры, по-моему, да, это любили это говорить, там, Firefox, там, а я там такое сделал, а я такое сделал, потом на второй круг пошли, и тут просыпается Internet Explorer. Вот здесь та же самая история, тут вот у нас Telegram конкурирует с WhatsApp, и через две итерации просыпается сигнал.
На самом деле, шутка про браузеры была феерическая, я ее очень часто вспоминаю. Это картинка такая, где стоят все браузеры, и, значит, кто-то спрашивает из-за кадра, кто мы? Все браузеры такие, браузеры, что мы хотим? Быстрый интернет, когда мы его хотим? В это время интернет-эксплорер поднимает руку и кричит, браузеры.
Вот это она, да, вот эта шутка, да. Я и про нее попытался рассказать, да.
Я понимаю, да-да-да.
Последнее, что... В общем, да. Да, последнее, что хотел я обсудить сегодня в нашей точке. Вообще, это редкая такая история. Обычно мы говорим про какой-нибудь дефицит, а тут залежи. Оказались залежи в России, между прочим, где ни один из нас с вами не проживает и в ближайшее время, очевидно, не попадет. Вот, в России-то, между тем, образовался профицит иностранной электроники. Это никак не связано с нашим отъездом. На складах дистрибуторов в начале года скопилось более миллиона нереализованных ноутбуков. В основном это китайские и российские бренды, а также любимые наши с Гришей тайваньские MSI и американские HP. Участники рынка связывают затоваривание с ажиотажным спросом на устройства прошлой весной, после начала войны в Украине, когда дистрибуторы начали активно закупать любую технику про запас. Ну, так назапасались, короче говоря, что теперь особо некому покупать. Я единственное, что в этой статье Коммерсанта, по которой я цитирую, это не увидел, это то, что тогда же цены сильно возросли. Поэтому, ну, это еще одна, как мне кажется, причина, что это не просто ноутбуков стало больше, они еще и дороже стали на фоне-то дефицита.
Да. Ну, хочется опять же спросить, а что случилось?
Да.
Мне кажется, что все это очень предсказуемо.
Ну, я думаю, что
да. Ты знаешь, будет... а предсказывали-то другое, предсказывали как раз дефицит. Вот, что и что как раз из-за дороговизны, так сказать, некому будет покупать, поэтому никто не будет возить. Потому что тогда резко скакнул доллар и все такое.
Да, насколько я понимаю, затоваривание это произошло вот это в низком ценовом сегменте, да, то есть, да, там много навезли вот этих китайских всяких таких брендов, вот, а в этом сегменте, как бы сказать-то, денег-то стало меньше, ну, то есть, ну, это экономика, вот, и она завязана, да, как ни странно, если там представить себе экономику, то это такая много-много всяких чашечек, пробирочек, которые связаны тонкими дырочками. Ты с одной стороны нажимаешь, а в другой стороне у тебя там, не знаю, эта чашка опрокидывается. Вот, собственно, что и произошло. То есть, с одной стороны, действительно, вначале был ажиотажный спрос. Купили-то на самом деле Apple, да, дорогую технику, у кого были деньги. У кого не было денег, тот ничего не купил. Вот. А поскольку все подумали, что вот теперь они надо еще и покупать, продавать, точнее, надо еще и дешевую вот эту технику, а поскольку, опять же, был ажиотаж, и завезли как раз именно дешевые китайские вот этот ширпотреб, одноразовые, да, а сейчас он еще и устарел ко всему, и я думаю, что вот это затаривание будет долго довольно-таки еще идти, и мы, наверное, будем ждать банкротств каких-нибудь сетей. Там кто у нас в таком ценовом диапазоне работает? ДНС, по-моему, да? Вот.
Самый если большой вы там... ДНС, наверное.
Самый большой ДНС, вот мне кажется...
Но ДНС не, большой, не только же электроникой торгует, у него там бытовая техника.
В том-то и дело, что он как раз именно в том ценовом сегменте торгует, да, в котором как раз денег стало меньше.
То есть ты полагаешь, что компьютеры Ну, там явно не только с ноутбуками такая история может быть. Вот что компьютеры.
Компьютеры они и раньше там продавались не очень хорошо. Эти, ну, как бы компьютерные комплектующие. Это не все люди покупали компьютеры. Большинство брали ноутбуки, там для детей брали ноутбуки, просто потому что это удобно, да, ну, это как компьютер, только удобнее. Вот, и они прям продавались, ну, на порядок как раз больше, то есть там на 3 миллиона ноутбуков там приходился, дай бог, там 500 тысяч на этих PC, ну, в смысле вот этих системных блоков. Вот, может быть, другое соотношение, я давно не смотрел вот эту всю статистику, но вот то, что я прочитал в «Коммерсанте», мне показалось именно так, что как раз затаривание произошло в нижнем ценовом сегменте, и чем дольше они, кстати, лежат на складах, тем меньше их будут покупать,
конечно.
И чем меньше их будут покупать, тем больше товарных остатков, а кто у нас в этом ценовом сегменте работает, ну вот это, скорее всего, ДНС. Вот, не в этом, ну, в смысле, не завтра, не на следующей неделе, но я бы не стал там покупать у них какие-то ценные бумаги, я у них точно не стал покупать.
Да, сегодня несколько инвестиционных советов были даны от Михаила Климарева, мощных, вот, за что ему большое спасибо. Честно отработали все 60 минут, как обещали, так и есть, от минуты в минуту, за что страшно признателен Михаилу Климареву, читайте его канал «За телеком», и Григорию Бакунову с его каналом «Эдмито», а также невероятным выступлением в пятничном стриме. Посмотрите его обязательно, если еще не смотрели. Спасибо. Точка прощается с вами на неделю. Счастливо. Пока.